Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Урок «Россиеведение». С нами сегодня историк Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Добрый день.
Сегодня будем говорить про Зою Космодемьянскую. Уроки «Россиеведения». Дело в том, что министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, ну, по сути, предложил ее причислить к лику святых. Ну, это некорректная, конечно, формулировка, что он предложил ее причислить к лику святых, но назвал ее святой, это правда. Все это произошло на мероприятиях по случаю годовщины ее подвига, и мы решили вспомнить, что это за подвиг был, это, во-первых, ну, и разобрать его, пытаться понять как мотивы Зои Космодемьянской, так и что же конкретно она сделала, после чего ее называют святой, министр культуры Российской Федерации. Итак, 18-летняя девочка, война, немцы движутся на Москву, она оказывается в каком-то боевом отряде, задача которого сжигать дома для того, чтобы в деревне Петрищево немцы не смогли задержаться и организовать какую-то базу. Все правильно излагаю?
Ну, в общем, да. Ну, то не в каком-то отряде, в общем, хорошо известно, в каком отряде она оказалась. Но, в принципе, да.
Хорошо, а теперь уже перейдем к тому, как вообще это произошло, то есть предыстория этого подвига.
Ну, на самом деле, знаете, есть очень известная фраза, только невозможно установить, кому она изначально принадлежит, что подвиг одних — это очень часто или почти всегда, или в оригинале, по-моему, даже категорично всегда преступление других. Подвиг начинается 22 июня. Потому что в этом подвиге, на мой взгляд, самое дискуссионное, как бы подвиг состоит из двух частей. Угу. Из того, что она сделала, и как она себя вела после того, как ее схватили. Вторая часть подвига, насколько мне известно, никем из вменяемых людей, по крайней мере, не оспаривается в том, что она необычайно мужественно и стойко себя вела в немецком плену и во время казни, перед казнью, по-моему, никем никогда не оспаривалась. И с этой точки зрения низкий ей поклон, и я всегда в таких случаях думаю только о том, что как бы я хотел быть уверен, что я бы себя, окажись в подобной ситуации, вел подобным образом. Дискуссия по поводу первой части ее подвига.
Что же конкретно она сделала, за что ее взяли?
Что она сделала, почему она сделала это и не сделала этого, кто конкретно сумел ее схватить и почему она оказалась у немцев в руках. Вот это тут есть кое-какие нюансы, некоторые из них более-менее существенные, некоторые, в общем, на мой взгляд, несущественные. Но самое главное, как действительно получилось так, как вы совершенно правильно описали кратко, почему 18-летняя вчерашняя школьница оказалась в составе диверсионного отряда, куда вообще-то, по идее, должны направляться наиболее подготовленные вообще бойцы и, кроме этого, после этого подготовленные специально для выполнения, мягко говоря, очень непростой задачи. Ведь в чем особенность работы диверсанта? Как я ее понимаю, я сам не диверсант, ну, разве что по мнению некоторых сограждан идеологически. Так вот, работа военного диверсанта специфична тем, помимо того, что он действует на территории, занятой противником, и что он не всегда, это в случае с Зоей проявилось довольно очевидно, встречает поддержку населения местного, даже когда оно ему, это население, соотечественно и соплеменно. Но еще и в том, что у диверсанта есть большой риск и шанс остаться одному и, соответственно, самостоятельно принимать решение, что с ней произошло. То есть это должен быть человек, подготовленный не только в смысле, что он знает, куда вставить взрыватель,
технически, там, физически, психологически.
Вот, понимаете, технически вот этих вот ребят для выполнения задач, а задач я сейчас скажу, какие перед ними стояли, их как-то худо-бедно, видимо, скорее худо и скорее бедно, чем по-другому, сумели подготовить. То есть их научили обращаться с бутылками с зажигательной смесью, видимо, с какими-то другими типами взрывчатых веществ. Возможно, им преподали какие-то очень начальные навыки ориентирования на местности, возможно, им преподали какие-то тоже очень начальные навыки выживания в зимнем лесу и так далее. Физически подготовить за то время, которое готовили, их не могли, а психологически не могли даже начать, потому что психологическая подготовка лекциями, вот, ну, совершенно никак. Да? Что, собственно говоря, получилось? Получилось то, что с самого начала Великой Отечественной войны начинается импровизация по развертыванию партизанского движения. И вот в этом направлении первый вопрос к руководству Советского Союза заключается в том, почему такого рода работа не проводилась заранее. Если мы начнем копаться, выяснилось, что она проводилась заранее, с конца 20-х годов, потому что вообще-то это логично, это понятно любому, даже не очень военному человеку, что одно из очень серьезных выгод нашего геостратегического положения – это обширное и во многих местах очень хорошо приспособленное для ведения партизанских действий территория.
Опыт уже был к тому моменту.
Опыт был большой. На самом деле опыт гражданской войны, а ведь среди и высших, и среднего звена руководителей Красной Армии было много людей с личным опытом гражданской войны. Гражданская война вообще была в значительной степени полупартизанской. И вот эти вот совершенно фантастические рейды времен гражданской войны по тылам противника и рейды красных, и рейды белых, они давали, казалось бы, богатейший опыт для того, чтобы его как-то систематизировать, анализировать и предпринять соответствующие превентивные шаги на случай вражеского вторжения. Тем более, что направление этого вторжения было более или менее предсказуемо. Понятно, угу. Было, откуда исходит основная угроза. И действительно, с конца 20-х до середины 30-х годов такая работа велась. Она велась, судя по всему, довольно серьезно. Сейчас все новые и новые всплывают документы, но люди, которые интересуются историей Великой Отечественной войны, они могли обратить внимание, еще в те времена, когда об этом не очень принято было говорить, была издана небольшая книжечка воспоминаний одного из главных диверсантов Советского Союза, полковника Старинова. Она называется «Мины ждут своего часа». Сейчас вы можете в интернете прочитать. Книга эта сразу стала библиографической редкостью. И он там очень конспективно говорит о своей деятельности до начала войны, а он и в Испании побывал. И вот там буквально в проброс, по-моему, меньше абзаца, говорится о том, что он принимал участие еще вот в той вот работе по подготовке. Что, собственно, готовили? Закладывались продовольственные базы и базы боеприпасов. Формировались кадры руководства партизанских отрядов. Эти кадры на сборах проходили соответствующее обучение. Создавалась система кодов, система связи и так далее. То есть на самом деле была подготовлена в западных районах страны система вот та, которую потом, импровизируя с колоссальными потерями и большими недочетами, опять начали на коленке создавать в конце июня 41-го года. А что произошло дальше? На этот счет не так много документов, но создается совершенно отчетливое впечатление, что, скажем так, наличие подготовленных партизан в стране начало восприниматься как подготовка государственного переворота.
То есть как угрозу их стали
воспринимать. Как угрозу. На самом деле, если мы вспомним послевоенную историю, маршалу Жукову ведь тоже впоследствии будут инкриминировать создание бригад диверсантов от главного разведуправления. Насколько серьезно было это причиной или поводом в случае с Жуковым, разобраться довольно трудно, но логика такая
была. Претензия была.
Претензия была, да. И кого-то из этих людей, в основном это были местные низовые партийные работники, военные и так далее, кого-то не тронули, кого-то, кстати говоря, репрессировали из тех, кто принимал участие в закладке вот этой, формирования этой партизанской базы. И, по сути, к началу войны ничего не было. Ничего не было. Много сейчас выходит воспоминаний рядовых подпольщиков, кое-что между строк можно прочитать в воспоминаниях в советское время вышедших из тех немногих, кто пережил войну, я имею в виду тех, кто работал на оккупированных территориях. Действительно на коленке, действительно импровизация, действительно с колоссальным риском, действительно с огромными потерями. И вот, в частности, в самом начале войны, 29 июня 41 года, выходит директива партийным и советским организациям прифронтовых областей номер П-509. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего, колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки в тыловые районы, все ценное имущество, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться. В занятых врагами районов создавать партизанские отряды, диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны, для взрыва мостов, дорог и так далее.
Ну, то есть приказ четкий — уничтожать вообще все по мере наступления.
Приказ четкий — уничтожать, да, вообще все. Это не ново в военном деле и в нашей отечественной военной истории, в военной истории многих других стран. Вот это то, что мы называем сейчас тактикой выжженной земли, применялось иногда очень успешно, иногда не очень успешно. В нашей военной истории надо вспомнить в первую очередь Северную войну, когда Карл XII шел, как потом выяснилось, к Полтаве, но думали, что он пойдет прямо на Москву, да, вот эта тактика томления неприятеля, так ее назвал Петр, применялась. Она применялась, это широко известно, в 1812 году, применялась частично, организованно, частично, стихийно, самими мирными жителями, так сказать, под влиянием патриотического порыва и так далее. В данном случае это начало, это первая директива такого рода.
29 июня.
А дальше происходят события драматические на центральном направлении. И в октябре сначала Вяземский котел, Вяземская катастрофа. Затем прорыв Можайского рубежа обороны. Это середина октября еще. Да, еще ни сильных морозов, ни... Ну, правда, грязь уже не пролазная, это правда. В какой-то степени помогает, но ведь нашим войскам она тоже мешает. Да, отступать тоже двигаться надо. И дальше знаменитая паника в Москве 16 октября, связанная с тем, что объявлено, что правительство и дипкорпус перебираются в Куйбышев, Сиречь-Самару. Ну и вообще советские люди научились читать между строк, и появилось, вот выработалось такое умение додумывать то, чего, может быть, и не было. Особенно, тем более, что в сообщении 15 октября, я сейчас, у меня нет его перед глазами, по памяти приблизительно цитирую, сказано было что-то вроде: товарищ Сталин там решит вопрос о своем отбытии из Москвы позже. И у людей это вызвало совершенно однозначное понимание, что...
Значит, уже все уехали.
Москву сдают.
Да.
Сталин уехал или вот-вот действительно уедет, и это означает, что Москва — открытый город, и, соответственно, надо готовиться к приходу гитлеровцев. Кто-то начал действительно готовиться, таких людей, видимо, было незначительное меньшинство, а дальше все это очень хорошо описано, как началась жуткая паника в городе, как огромные толпы людей потянулись по шоссе энтузиастов, соответственно, дальше туда, вот по нынешней Горьковской трассе на восток. Причем я знаю это из рассказов, в том числе и своих родственников, в то время маленьких детей, как родители ходили там, схватили документы, вот куда-то они пешком шли, потом их вернули. Нападали на начальников, которые уезжали в организованном порядке с машинами, барахлом там и так далее. Громили магазины. Ну, в общем, одним словом, в Москве творилось много всякой суеты. В советское время, кстати, вот первое, что вспоминается, это немножечко показано в одной из серий культового сериала «Рожденная революция». Помните про милицию? Там как раз вот был один из эпизодов, снят как раз вот про эти самые страшные октябрьские дни в Москве. Дальше ситуация берется жесткими мерами под контроль. Объявлено, что Сталин в Москве и что он в Москве остается. И, кстати говоря, видимо, слухи о том, что он из Москвы уезжал, не подтверждаются. Он действительно в ней оставался. И принимаются чрезвычайные меры в самый последний момент для того, чтобы осложнить немцам подход к Москве. И вот уже 17 ноября 1941 года до подвига Зои Космодемьянской остается 12 дней. Она уже красноармеец, она уже курсант вот этой вот диверсионно-разведной школы. Выходит приказ Ставки Верховного Главнокомандования, он подписан Сталиным и Шапошниковым, номер 0428. Полный текст без труда опять-таки найдете в интернете. Я немножко процитирую. Ставка приказывает разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог.
То есть уточняется предыдущий приказ, по сути.
Уточняется применительно вот к сложившейся ситуации. Надо понимать, что деревня Петрищево находится примерно в 4 километрах от Минской трассы и примерно в 2 километрах от важнейшей ракадной дороги. Ракада, напомним тем, кто, может быть, не знает, это дорога, которая идет параллельно линии фронта. Да? Важнейшая ракадная дорога, которая сейчас стала частью второго бетонного кольца вокруг Москвы, это направление на Верью, соответственно. То есть это действительно деревня, которая расположена рядом со стратегическим перекрестком. То есть она была обречена, согласно этому приказу, абсолютно. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами. В каждом полку создать команды охотников, старый достаточно термин, мы им сейчас не пользуемся, добровольцев имеется в виду. Угу. В команды подбирать наиболее отважных, крепких в политико-моральном отношении бойцов, командиров, политработников, тщательно разъясняя задачи и значения этого мероприятия, выдающихся смельчаков, значит, представлять правительственной награде. Через некоторое время, уже после подвига Зои Космодемьянской, командующий Западным фронтом Жуков и член военного совета Булганин, будут докладывать о выполнении этого приказа. Значит, 29 ноября 1941 года они докладывают, как раз в этот день утром Зою казнили. Во исполнение приказа Ставки Ападжанова в дивизиях, полках приступили к формированию. На территорию, занятую противником, разведорганами направлены диверсионные группы общим числом до 500 человек. Вот сюда попадает наша группа, точнее две группы. Армиями выделены по эскадрилье самолетов Р-5 и У-2, всего 45 самолетов. Это тихоходные самолеты, использовавшиеся для заброски в тыл противника. Ну, У-2 — это знаменитый небесный тихоход. Р-2 — это разведывательный самолет. Изготовлено, выделено там средств, выдано 100 тысяч бутылок. А вот дальше очень интересно. Большинство пунктов сожжено и разрушено командами охотников и диверсионными группами. Артиллерия из-за отсутствия зажигательных снарядов, а авиация из-за плохой погоды, активной работы по выполнению задания не вели.
То есть только силами диверсантов.
Опять люди. Угу. Опять люди, то, о чем Виктор Петрович Астафьев говорил, чем мы выиграли войну. Опять люди. И если, понимаете, ну, плохая погода — объективный момент, хотя авиации под Москвой было, ох, как немного. Если бы погода была хорошая, я не знаю, что бы там летало. Но отсутствие зажигательных снарядов — совершенно объективная вещь. Почему у нас опять их нет? И это вопрос, конечно, не к Зое Космодемьянской, разумеется. И, может быть, даже не к командованию Западного фронта, хотя тут уже можно это дело обсуждать. А вот видите, даже в приказе, явно очень тревожном, я имею в виду приказ вот середины ноября, наиболее подготовленных. Что за люди оказались вот в этой школе, которой командовал майор Спрогис? Человек с большим диверсионным опытом. Он успел в Испании повоевать, причем по этому профилю. То есть это коллега упоминавшегося мной Старинова. Он во время войны будет весьма эффективно заниматься организацией и руководством партизанской деятельностью, в частности, в Беларуси и так далее. Это опытный, профессиональный человек. И, возможно, преподаватели у него были тоже люди, вполне хорошо знающие себя, свое дело. Но те, кого они привлекают, это московские комсомольцы по рекомендациям райкомов. Вот Зоя Космодемьянская в этом смысле типичный образец того, извините, я употреблю выражение человеческого материала, но приказ, по сути, предусматривает именно такое выражение.
Да.
Людей, которых вот в эти школы, их не приводили туда за руку, это правда, они пошли туда сами. Более того, я встретил упоминание о том, что с ними специально разговаривали, в том числе тогдашний первый секретарь Московского горкома комсомола Шлепин, в будущем знаменитый Железный Шурик и один из председателей КГБ СССР, но уже сильно после войны, что он им вроде бы говорил, что имейте в виду, если вы откажетесь, вас никто не осудит, пойдете просто на фронт и тем выполнить свой долг перед Родиной, что 95% вас может погибнуть и так далее.
То есть он предупреждал, что вы идете на верную смерть.
Вроде бы почти верную смерть, но 5%, конечно, человеку оставляют какую-то надежду. Но дело в том, что значит 95% вы погибнете? Я бы эти 95% поделил пополам. Из них половина, на мой взгляд, приходится на обстановку объективно, крайне рискованное выполнение подобного рода заданий, а вторая половина на то, что они ничего не умеют. И самое главное, вот мы говорили с вами, психологическая готовность. Что она предполагает? Диверсант не должен быть готов в первую очередь собой пожертвовать. Диверсант должен быть готов до последнего выживать.
И выполнять свою задачу.
Выполнять свою задачу и понимать, что он все-таки подготовленный человек, и если он погибнет, то на его место придет совсем неподготовленный. Диверсант должен понимать, что он ценный боец. Что он более ценный, чем просто рядовой красноармеец. Да? Вот это, конечно, сформировать у них не успели и не думаю, что сильно этим занимались. В истории Зои Космодемьянской ее готовность погибнуть не подлежит никакому сомнению. Более того, но это мы вступаем уже в область, безусловно, психологической спекуляции, в ту область, которая никогда не прояснится, потому что уже спросить некого. Возможно, она в каком-то смысле этой идее была подчинена погибнуть, да, погибнуть за родину, тем более, что воспитывали в этом, собственно говоря. Она же действительно лучший, один из лучших представителей советской молодежи. Ребят самоотверженных, ребят приученных думать о себе в последнюю очередь. И вот с этой точки зрения они психологически были в высшей степени готовы к тому подвигу, который, вот как я сказал, это вторая половина подвига. Вот умереть достойно, умереть с правильными словами, с высоко поднятой головой, к этому многие из них были готовы. А вот задачу выполнить, во второй половине передач, когда о подробностях пойдет речь, станет понятно, что она, в общем, видимо, не очень понимала, что надо делать и как в этой ситуации себя вести, я имею в виду. Значит, что дальше получилось? В конце октября они приступают к обучению в этой самой, на этих самых диверсионно-разведывательных подготовительных курсах. Уже в начале ноября их забрасывают в неглубокий тыл для минирования дороги. Они эту задачу выполняют. Но минирование дороги задача несравненно более простая при прочих равных условиях, чем та, которая ей выпадет вот во втором ее и последнем задании. Можно найти участок дороги, который в данный момент не охраняется, по которому в данный момент там не движется ни техника, ни люди, относительно спокойно с соблюдением определенных предосторожностей заминировать. Какой от этого будет эффект? Это очень обсуждаемая тема. Вообще, каков был эффект от того, что партизаны взрывали дороги, я имею в виду не составы, а вот именно дороги. Да, дороги. Насколько быстро все это немцы восстанавливали, ну, это сейчас не имеет значения, она в одном не самом сложном, но тем не менее все равно рискованном мероприятие приняла участие. Дальше возникает еще одна психологическая штука. Новичок, у которого первое дело получилось, иногда начинает несколько преувеличивать свои возможности и свой опыт. Не знаю, было ли с ней это в данном случае или нет. А дальше второе задание, на которое выделяются две группы, которые должны действовать параллельно в одном районе и с одного типа заданием, должны уничтожить 10 населенных пунктов. Они все в одном районе. Вот Петрищево один из этих населенных пунктов. И, значит, вот все эти группы состоят из людей примерно такого типа, как Зоя. Разница небольшая в возрасте, но командиры их — это тоже не офицеры, не подготовленные диверсанты. Это ребята, ну, чуть постарше. Ну, это не девушки, а юноши, значит, по сложившемуся убеждению, что от мужчины на войне больше толку, что далеко не всегда так. И вот две группы, значит, выходят 27-го в заданный район. И у них с самого начала, как это бывает, пошло все не здорово, потому что они нарвались на немецкую завесу, которая охраняла эти деревни. Вероятно, они начали с наиболее важной деревни, в которой, которая серьезнее Петрищева изначально охранялась. Возник бой. В этом бою группы понесли определенные потери, были разбросаны, и в результате образовалась маленькая группка из крайнего. Крайнев фамилия. Это командир второй группы, не той, в которую изначально входила Космодемьянская. Космодемьянская и некий Клубков, человек, чья вот, роль во всей этой истории один из наиболее дискуссионных вопросов в данном случае. И они были, вот логика этого развивающихся событий, оттеснены к Петрищево и приняли решение продолжать выполнять задание, вот, собственно говоря, в деревне.
Уже непосредственно в деревне Петрищево. Напомню нашим слушателям, с нами сегодня историк Алексей Кузнецов. Вспоминаем про подвиг Зои Космодемьянской. Сейчас новости, после них вернемся. Продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня историк Алексей Кузнецов. Вспоминаем подвиг Зои Космодемьянской. И вот как раз перед выпуском новостей мы оказались фактически в деревне Петрищево. В тот момент, когда группа, в которой была Зоя Космодемьянская, сколько там, три человека?
Три человека, да.
Решает выполнить задание хотя бы в деревне Петрищево.
И они разделяются, деревня довольно немаленькая, и они разделяются, и каждый на своем участке пытается начать выполнять это задание. Судя по всему, у Зои это получилось наиболее успешно, она сумела поджечь три строения. Там есть некоторое до сих пор непонимание, были ли все три это жилые дома или два жилых дома и конюшни, где находились немецкие лошади, но в любом случае несколько поджогов было. Значит, судьба этих трех людей сложилась по-разному. Клубков довольно быстро попал к немцам в руки. Судя по всему, попал он, отходя от деревни в лес, нарвался на некую тревожную группу, видимо, высланную для, либо для охранения деревни, либо, возможно, как реакция на вот начавшиеся какие-то в деревне поджоги и суматоху. Он попался, и дальше, вот сразу, чтобы эту историю рассказать, его потом будут обвинять в том, что он выдал Зою Космодемьянскую, uh-huh. что он якобы сказал, что здесь где-то еще два моих товарища. И потом, дело в том, что он из немецкого плена сбежит, перейдет фронт и окажется в нашем расположении, явится, соответственно, в особый отдел, а там его сразу возьмут в достаточно жесткий оборот, и потом он покажет, что вот он был заброшен, что он был перевербован, что он предал Зою Космодемьянскую. У серьезных исследователей есть большие... Он был расстрелян, разумеется, в скорости. Есть серьезные сомнения в этой версии, понимаете... Зоя Космодемьянская к немцам попадет через сутки. Нет никакого впечатления, что она попадет в результате вот именно засады. Не было никаких, по крайней мере, не зафиксировано ее поисков в течение этих суток. Похоже, что немцы просто после вот этих вот поджогов в этой деревне, и не только в этой наверняка, они, что называется, усилили бдительность.
И прочесывали местность.
Видимо, даже не прочесывали, но глубокий уже снег достаточно. Зима-то была очень суровая. Угу. Я думаю, то есть, собственно, что они сделали точно совершенно? Они собрали местных жителей. И достаточно доходчиво на пальцах им объяснили, что вот смотрите, значит, действуют диверсанты, они поджигают ваши дома. Поэтому в ваших интересах создать группу самообороны. И, собственно говоря, Зоя нарвется сначала на человека, который будет входить в одну из таких групп. А потом уже он ее, так сказать, он привлечет внимание немцам, немцев схватят ее, собственно, немцы, пытать будут немцы, потому что дальше там в 90-й год была версия, ну, много всяких было версий, что вот ее, дескать, и схватили, и пытали русские, ну, я имею в виду предатели. Нет, нет, человек увидел, что она, так сказать, собирается поджечь сарай, поднял тревогу, а дальше уже набежали немецкие солдаты. Была даже версия, что в немцев Петрищева не было. Да нет, были и много. В Петрищево не было постоянного гарнизона, это точно. Но были каждую ночь на расквартировании были проходящие части. То есть, на самом деле, немцев там было достаточно много. И, значит, судя по всему, он, я имею в виду Клубкова, он, в общем, скажем так, непосредственного отношения к ее гибели он не имеет. Что касается Крайнего, то он вернулся, так сказать, выполнив то, что смог, вернулся в лес. Около 10 часов, как он сам потом объяснял, на оговоренном месте встречи ждал своих товарищей, не дождался и решил возвращаться через линию фронта, что абсолютно правильно, надо сказать, потому что в этой ситуации разведчик должен понимать, что товарищи либо погибли, либо ушли совсем в другом направлении, либо они схвачены, и долго ждать это, в общем,
бессмысленно.
Как правило, бессмысленно, да, и ни к чему не приведет. Поэтому он поступил, в общем, правильно. Судя по всему, он случайно не нарвался на ту группу, которая схватила Клубкова и его вела. То есть, возможно, Клубков, попавшись первым, Крайнего избавил от этой судьбы. А что касается Зои Космодемьянской, видимо, они не очень четко договорились, или в темноте она не очень правильно сориентировалась, она тоже оказалась отдельно в лесу, довольно долго пережидала, и, по некоторым сведениям, больше суток она пережидала, и не, ну, нет, не больше суток, около суток, и на следующую ночь она решила повторить и доделать то, что не доделано, потому что большая часть деревни была, так сказать, не пострадала. Вот это, конечно, ошибка. С точки зрения профессионала это было бы ошибкой. К Зое Космодемьянской, с учетом ее обстоятельств, конечно, какие-то...
Как снайперу оставаться на одной позиции.
Конечно. И, ну, тут дело даже было не в том, что... Хотя нет, ну, хороший образ, да, действительно. Дело в том, что понятно, что в любом случае будут усилены меры бдительности, в любом случае местное население будет раздражено, и самое главное, возможности ее, оставшиеся в одиночестве, там, с несколькими бутылками зажигательной смеси, были крайне невелики. В этой ситуации разумнее, хотя я понимаю, что на войне разумнее не всегда означает правильнее, но в этой ситуации разумнее было сделать то, что сделал Крайнев. Вернуться через линию фронта, исходя из того, что ты с каждым новым заданием приобретаешь опыт, и ты становишься все более и более ценным бойцом. Вот в этой ситуации сохранить себя — это не трусость, а это разумное действие.
Тем более, что часть задания уже была выполнена.
Часть задания была выполнена. Конечно, она не могла не понимать, насколько мизерная часть была выполнена. 10 деревень, а тут немножко подожгли одну из них. Да? Вот. И, наверное, это ее угнетало. Но вот еще раз говорю, это был человек, Зоя, видимо, такой максималист, собственно, что вы хотите от 18-летнего человека, правильно воспитанного, он и должен быть максималистом. И она, вот, видимо, не принимала вот этих вот таких
рациональных
диванных
доводов,
соображений, которые я сейчас здесь сидя в уютном кресле в теплой, значит, аппаратной я излагаю. Она вот горела жаждой подвига. Она, собственно говоря, на него пошла и была схвачена, в общем, предсказуемо.
Это что касается того, что произошло непосредственно с Зоей Космодемьянской. Что касается других бойцов из этих групп, какова их судьба?
Их судьба достаточно печальна. На здании, где формировалась эта школа, сейчас висит доска, где упоминается об этом событии, имена 5 героев Советского Союза. Из них 3 — это из руководителей и преподавателей школы. Угу. Это как раз немолодые, не просто взрослые, а немолодые люди с определенным серьезным довоенным опытом. Они были на руководящих постах, хотя лично тоже многократно бывали за линией фронта. Но вот они, это вот те, кто должны быть на этом месте. А 2, Зоя, еще одна девушка, ну, та погибнет в 42-м, а не в 41-м. Большинство из них, конечно, погибло.
Большинство погибли при выполнении этого задания.
При выполнении заданий. Вы сейчас спрашиваете про школу или вот про эту маленькую группу, две маленькие группы?
Про эти две маленькие группы.
Про эти две маленькие группы мало кто вернулся. Большинство погибло или оказалось в плену и там погибло.
Что касается попыток сколотить партизанский отряд для того, чтобы привлечь местных жителей на свою сторону, как обычно это делалось, забрасывался кто-то из там, органов НКВД, вокруг него уже сколачивалась какая-то команда. Была такая попытка или нет?
Очень. В какой ситуации?
Вот именно вот здесь, в ноябре под Москвой.
Нет, вы знаете, в ноябре под Москвой нет. То есть были партизанские отряды в Подмосковье, их было немного, ну и Подмосковье не так долго было под немцами в конечном итоге. Но ведь дело в том, что партизанский отряд сколотить — это дело ни одного дня и ни одной недели. И это, конечно, те, кто разрабатывал вот эти меры, понимали, поэтому на партизанское движение именно
не полагались.
В полосе фронта не очень помогались. Кроме того, в прифронтовой полосе партизанское движение начинать чрезвычайно сложно. Вот когда уже есть отряд, его можно перебросить в прифронтовую полосу. Такое будет и во время операции «Багратион» в 44-м. Будут целые партизанские соединения действуют совместно с частями Красной Армии, в том числе и в прифронтовой полосе. А вот создавать его там — дело почти безнадежное.
Что касается приказа, с которого мы начинали, 29 июня 1941 года, местные жители были оповещены о том, что вообще-то теоретически они должны уходить вместе с отступающей Красной Армией и сжигать свои дома?
Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что, во-первых, в большинстве случаев просто это не успевали сделать. Потом я, ставя себя на место командира какой-то части, которая находится в определенном расположении...
С подобным приказом в деревню не пошел бы.
Да? Может быть, и не стал бы знакомить деревню, да, по крайней мере, я думаю, что некоторые так и сделали. А кроме этого, я абсолютно уверен, что многие люди, даже если бы они были ознакомлены, а куда им уходить?
Что касается тех людей, которые в деревне Петричево и соседних сколачивали отряды самообороны, их судьба какова?
Вы знаете, поскольку Зоя Космодемьянская сразу стала героиней, ну, практически сразу, через два месяца, 27 января в газете «Правда» уже был знаменитый вот этот вот очерк Петра Лидова «Таня», и была проведена очень серьезная проверка, было следствие, несколько человек казнили, в частности, вот того крестьянина, который поднял тревогу, женщину, про которую дознались, что она, ее дом сгорел, и она ворвалась в ту избу, где содержалась уже пленная Зоя и там набросилась на нее с палкой и так далее. Ее тоже казнили. Но в остальном, видимо, каких-то таких масштабных репрессий на деревню не обрушилось, потому что деревенские мало на самом деле принимали участие во всем произошедшем. И я встречал много свидетельств, ну, не показания, интервью с жителями, помнившими эту ситуацию. Эти интервью в 60-е, в 70-е годы появлялись. То есть, в общем, точечно ударили по нескольким людям, которые были, ну, каким-то образом заметно связаны вот с этой казнью.
Что касается того, как Космодемьянская принимала решение, какие дома уничтожать в первую очередь. Вы сами говорили, что здесь она должна была полагаться прежде всего на свое знание и свою интуицию. А как она выбирала их? Выбирала там, где именно немцы находятся?
Ой, вы знаете, я не знаю, но думаю, что вряд ли она могла действительно оценить, да еще в этой ситуации, в которой она оказалась, какие строения представляют наибольшую ценность. Не будем забывать, она городская девочка. Да, они были с родителями в Сибири в свое время, но она была маленькой совсем еще. Выросла она в Москве. Городскому жителю понять в деревне, где все, особенно ночью, где все, как говорится, дома на одно лицо, да еще когда враг за каждым кустом, его неизбежно подозреваешь. Я думаю, что такой возможности у него просто не было. Вот с какой стороны, с какого края подошла, с крайних домов, я думаю, и начала.
Тогда я предлагаю сейчас уже переключиться на вопросы нашей аудитории. Напомню, с нами Алексей Кузнецов, историк. Мы сейчас вспоминаем подвиг Зои Космодемьянской. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Вот если процитировать еще раз этот приказ, да, 04-28 от 17 числа, от 17 ноября 41 года, там написано: лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод, в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом, и дальше при вынужденном отходе наших частей уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать.
Так.
Правильно?
Да.
Как ваш гость может это прокомментировать? Он согласен с такой постановкой или нет? Спасибо.
Вы знаете, нет, ну, то, что вы правильно процитировали приказ, я согласен, разумеется. Если я правильно понял вопрос, мое мнение о целесообразности такого приказа. Ну, вы много требуете от старшего лейтенанта запаса. Я хочу сказать, что, судя по оценке специалистов, которых я читал, не по этому поводу. Я вообще специализируюсь по наполеоновским войнам. Проецирую это на ситуацию 12-го года. Эффективность такой меры преувеличивать не надо. Дело в том, что армия вообще не рассчитывает на размещение в населенных пунктах. В населенных пунктах можно разместить очень незначительные, как правило, какие-то службы. Солдат, если ему вдруг удалось на ночлег устроиться в сарае, уж не говоря в жилом доме, считает, что ему невероятно повезло, но в принципе он готов к тому, что ему придется ночевать в открытом поле. Хорошо, если обоза недалеко, есть хоть какие-то палатки, а зачастую на этот счет приходится изощряться различными, при помощи солдатской смекалки. Конечно, безусловно, выжженная земля осложняет положение армии, которая эту землю пытается оккупировать. Но ключевым фактором она не является. Это дополнительный фактор.
Дополнительно создает проблемы для наступающих.
Создает дополнительные проблемы. Точно так же, как, конечно, те же партизаны, о которых я говорил, взрывая постоянно железнодорожное полотно, создавали дополнительные проблемы. Но, видимо, серьезного, насколько сейчас можно судить по уже известным сейчас документам, серьезных нарушений германских железнодорожных перевозок это не вызвало. Именно дополнительные проблемы.
Ну и в качестве доп-аргумента тогда война все-таки велась на взаимное уничтожение.
Безусловно.
И поэтому, в принципе, задумываться о том, насколько это гуманно или антигуманно по отношению к местным жителям, ну, в тот момент вообще это была та категория, которая всерьез не воспринималась.
Безусловно, и с этим я не спорю. Мой тезис, даже два, заключается в том, что, во-первых, и вот такой маленький эпизод войны, и эпизоды гораздо более крупные, неизбежно нас выводят на вопрос, почему вообще так получилось, и почему в ноябре 41 года приходилось принимать такие экстраординарные, к сожалению, не очень эффективные меры. Вот этот вопрос гораздо более существенный. И второй вопрос перекидывает мостик в наше время. Потому что не случайно же возникла тема Зои Космодемьянской сейчас. Да. Она возникла в связи с определенным ньюсмейкером. И вот здесь я бы хотел обратиться к нашим слушателям вот с каким соображением. Понимаете, вот я процитирую сейчас министра культуры. Факты сами по себе значат не очень много. Скажу еще грубее, в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна. Вот с этим я согласиться не могу никак. И я считаю, что вот мифологизировать историю можно только, если вы относитесь к своему народу с презрением, как к стаду, которое сожрет любую жвачку. Уважая свой народ и веря в его умственные способности, надо не лакировать историю, а надо создавать возможность говорить об истории с народом не задача правительства, я ни в коем образом к этому не призываю. Не надо мешать обществу самому вырабатывать нормальные дискуссионные площадки для обсуждения исторических проблем. А когда мы начинаем кричать «это святое, это икона, не надо этого трогать», мы вот загоняем именно в области веры, а это чрезвычайно опасный путь.
Зоя Космодемьянская, герой Союза Советских Социалистических Республик. Дополнительные регалии, ну, я не знаю.
Нужны... Не нужны никакие дополнительные регалии. И еще раз повторю то, с чего я начал. Поступки этой девушки вызывают у меня огромное уважение. И поступки тысяч на самом деле. Зоя Космодемьянская — это одно из имен, этих имен множество. И о большинстве, как это ни печально, мы и не узнаем никогда, потому что они погибали не менее, уверен в этом, не менее героическим образом, но в ситуациях, когда не было возможности об этом узнать.
Вопрос от Алексея. Зачем нужно было в 90-е и позже дезавуировать подвиг Зои Космодемьянской?
Да никто его не дезавуировал. На самом деле, поскольку у нас Мединский любит, он специалист по мифам, вот это миф, что кто-то дезавуировал подвиг. Я могу сказать, что было в 90-е. В 90-е развернулась широкая, совершенно ненаправленная, что нормально для общественной дискуссии, дискуссия о различных событиях. Высказывались предположения. Эти предположения имели под собой некоторые основания. Ну, например, что Зоя Космодемьянская была человеком психически нездоровым. Значит, она действительно на протяжении более чем месяца находилась на обследовании и лечении в санатории перед войной. Речь идет, видимо, не о психическом заболевании, а о неврозе, о временном психическом расстройстве. Есть различные гипотезы, чем оно было вызвано. Сейчас у нас времени нет на то, чтобы их озвучивать. Но в любом случае у натур вот таких вот возвышенных, ориентированных на подвиг, это нормальное состояние психики.
Пылкая была натура.
Понимаете, но когда... вопрос обсуждается, это не, это нормальное состояние исторической науки, исторической дискуссии. Если мы создаем какие-то зоны, закрытые для обсуждения, то была версия, что это была не Зоя Космодемьянская, вот эта девушка Таня. Эта версия не с потолка рухнула и не Даллесом по его никогда не существовавшему плану заброшенная. Действительно, об этом в самом начале, еще в 1942 году. Дело в том, что возникла гипотеза, что это другая девушка, проводились опознания и так далее. В 91-м это всплыло. Это всплыло бы раньше, и не было бы никакой сенсации. Но когда вы делаете миф, а в советское время тоже же был миф, в такие вещи потом, через 40 лет, действительно всплывают как сенсации. Почему я говорю, что мифологизация истории чрезвычайно опасна? Потому что масштабы принимает это. Правда, все равно вылезет наружу, а масштабы примет совсем неадекватно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Знаете, Святослав, покойный Фидель говорил, что история, как бы сказать, того, прав тот, кого оправдает история. Как вот думает Кузнецов, Космодемьянскую историю оправдает когда-нибудь, когда есть вот такие предыдущие слушатели, которые клеймят и ненавидят Зою Космодемьянскую, героя Советского Союза, предыдущий слушатель?
Но вы вступаете в дискуссию заочную с нашим предыдущим слушателем, а это некорректно, потому что эта дискуссия будет вестись без него, и вопрос прозвучал, как мне показалось, риторически.
Ну, я, если можно, как историк, все-таки внесу некоторое уточнение. Слова Фиделя Кастро не точно достаточно процитированы, прозвучали задолго до того, как он стал лидером Кубинской революции, во время суда над ним. И вот тогда, совершенно логично, он сказал: можете меня судить, история меня оправдает.
Будучи юристом и адвокатом.
Будучи юристом и адвокатом. Зоя Космодемьянская не нуждается ни в каком оправдании, и никто на нее на самом деле не нападает. Это миф.
7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте,
Алексей Валерьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Имя забыла. Так бы
сказала. Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич, да.
Да. Видите ли, в чем дело? Я, собственно, не по поводу Зои Космодемьянской, я по поводу приказа 0428. Ну, ничего не могу сказать. Под Москвой я не была. Но ведь такие же приказы ставки аналогичные были. Допустим, под Малой Вишерой. Там в деревнях немцы сгоняли всех, кто был в деревне, в 4, 5, 6 изб. В зависимости от размера деревни. В остальных размещались сами. И как вы считаете, надо было терпеть, когда они сидят в нормальных теплых избах, или надо было их оттуда выкуривать? Ваши же коллеги-либералы говорят, генерал Мороз нам помог. Я с этим согласна.
Так, как мне показалось, Алексей Валерьевич нисколько не спорит.
Да нет, Алексей Валерьевич спорит. А надо ли мирных жителей вот так вот наказывать, сжигая их избы?
Хорошо принимается.
Вы знаете, я не спорю. У меня нет определенной точки зрения по этому поводу. Я просто хорошо понимаю, что правда, в том числе правда войны, особенно, может быть, правда войны, она всегда не одна. И есть правда мирных жителей, которые в том числе в определенных условиях могут погибнуть. И есть правда солдата, в данном случае я имею в виду красноармейца Космодемьянского, который выполняет свой приказ. И есть правда, как бы то ни было, немецких солдат, которые выполняют приказ своего командования. Эти множество правд могут не пересекаться. Я месяц назад брал интервью у одной очень пожилой женщины, которая, будучи маленькой девочкой, вот так вот мыкалась, выгнанная немцами вместе со своей семьей, в полосе рейда знаменитого 33-й армии генерала Ефремова. Угу. Это зима 42-го года под Вязьмой, не Вязьмой, извините, между Юхновым и Гжатском, то есть Гагариным, да, совершенно верно. И вот она рассказывала об этих ужасах, при том, что детская память, конечно, большинство ужасов не сохранила, да. И вот, слушая ее, я понимал правду этих людей. Значит, читая донесение о действиях Зои Космодемьянской, я понимаю ее правду. К этому призываю всех остальных понимать, что правд всегда несколько.
Последний звонок успеем. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Я хотел бы по поводу передачи, которая сейчас идет, высказаться по поводу бойцов истребительного отряда. Я был знаком с некоторыми по поводу Зои Космодемьянской.
Дело в том, что вы уже в эфире, поэтому можно считать, что вы высказываетесь.
Можно говорить, да?
Да.
Можно говорить.
Вы уже в эфире давно,
да? Да, да, мы вас слушаем.
Я знаком лично был с бойцом истребительного отряда, который формировался из спортсменов на стадионе «Динамо». Так вот, в октябре месяце там были спортсмены, ну, Кулакова Зоя, боксер Королев и так далее. Значит, в октябре месяце он получил задание взорвать 70-й километр Волоколамского шоссе. Я его спрашивал: Николай, так что, ты взорвал это шоссе? Не, говорит, я услышал, впереди громыхнуло. Но я тоже дернул, и шоссе взорвалось, и я пошел пешком в Москву. В Москву пришел 15 октября, как раз самая паника была.
Так.
Сбор у них был в колонном зале Дома Союзов.
Так.
Вот, говорит, мы сидели там, ждали его приказа. Помню, говорит, только что там кресла были из красного бархата, и мы этот бархат вырезали на портянке.
Резюмировали.
Ну, может быть, да, это было такое. Следующее задание. Он получил взорвать дом, угол улицы Горького и Белорусского вокзала. То есть, когда войдут немецкие танки со стороны по Ленинградке через мост, с правой стороны, там, где раньше гастроном,
нужно было взорвать.
Дом так. Стоял, вот этот дом он должен был взорвать. Вот, говорит, но, слава богу, немцы не пришли.
Дом уцелел.
Дом я не взорвал, да. Но с тех пор, говорит, просто по улице Горького, тогда она улица Горького называлась, я просто не хожу. Потому что я посмотрю на этот дом, и мне становится страшно.
Спасибо, принимать. Добавить нечего, просто воспоминания нашего слушателя и рассказов как раз участников тех событий. С нами был историк Алексей Кузнецов. Спасибо большое, Алексей
Валерьевич.
Всего доброго. Приходите еще.